В общем, этот труд придает вашей жизни вообще цель. Иначе вы могли бы сказать, а зачем я вообще живу? А теперь вы можете достоверно сказать, я живу для того, чтобы передать то, что Господь вложил в мое сердце, передать вот этим детям, чтобы и дети могли познать Господа. Наше хождение перед Богом придает цель нашей жизни. И недавно у нас такая была проповедь, где указывалось, как нам возрастать вообще в благодати. И было указано на четыре такие причины. Во-первых, возрастать в благодати мы можем только тогда, когда мы будем дорожить Словом Божьим. Второе, дорожить молитвою. Третье, дорожить общением. И четвертое, трудиться. Дорожить Словом Божьим, дорожить молитвою, дорожить общением в церквах, и вот такое общение, и трудиться, работать. Если вот это будет отсутствовать, братья и сестры, мы не сможем возрастать в благодати. А если именно вот этим будем дорожить, мы будем возрастать в благодати. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы приходим к концу этой беседы. Я думаю, что Господь открыл нам именно, как нам поступать или уподобиться этому. И дело в том, что среди народа Божьего, я хотел бы сказать, не среди этого мира, среди народа Божьего иногда мало находятся людей, которые идут в ногу с Богом. Понимаете, это парадоксально. Ну, хотелось бы, чтобы все дети Божьи всегда ходили в ногу с Богом, правда? Но однако среди народа Божьего мы встречаемся с такими вещами, которые совершенно не говорят о том, что эти люди принадлежат Богу. Смотрите, 600 тысяч человек вышло из Египта, взрослого народа, а сколько вошло из них? Двое. Иисус Навин и Халев. Двое шли в ногу с Богом, остальные роптали, остальные пали костьми в пустыне за ропот, за отступление, и не вошли в обетованную землю. Даже Аарон и Моисей не вошли. Мы не говорим о ихнем спасении, о ихней вечности. Нет, об этом мы не можем сказать. Они, конечно, с Богом, Аарон и Моисей и так дальше, хотя и они были с недостатками, но Господь не позволил им смотреть или же войти в эту обетованную землю. Вошли только двое, в ногу войти, это с Богом идти. И как тоже рассказывает один пример, один тоже вновь обращенный человек, который раньше был пьяница, теперь он был уже, видимо, член церкви, но вообразил себе, или же он видел это во сне, как будто он идет рядом со Христом и беседует с Иисусом Христом. Видимо, во сне ему это было дело. А потом они идут мимо, пивной. И вот этот видит так во сне и говорит своему спутнику, ладно, я сейчас только зайду, посмотрю, а ты остановись, потом пойдем дальше с тобой. Он зашел туда, посмотрел на все то, что там выставлены все эти склянки, там все эти бутылочки, так красиво. Раньше же это было для него заманчиво было. Ну ладно, возьму я там одну рюмочку, это же ничего мне не повредит. И он это сделал. А потом еще одну взял, а вышел, там уже спутника нет. Шел рядом со Христом, значит, шел до определенного места, а вот Христос ушел, уже не дождался его. Раз есть такое сомнение, есть еще такие дела важнее меня, тогда я могу дальше продолжать свой путь, а ты уже как хочешь. И, может быть, этот человек и погиб, и так дальше. Но дело в том, что ходите с Богом, рядом с Ним, и чтобы нам Его не потерять, нам нужно очень быть бдительными в наших поступках и как мы сами себе ведем. Дело в том, что сам Господь, Он ожидает нашего полного с вами покаяния, полной отдачи нашей жизни Ему. Вот Неемия, где 9 главе в 9 главе Неемия сказано так. 30 стих. Мы можем немножко раньше. «Ты напоминал им, израильскому народу, обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, что... но они не слушали, и ты предал их в руки иноземных народов». Господь, братья и сестры, ожидает нас. Мы ожидаем Его пришествия, но Господь от нас ожидает полного посвящения. Понимаете? Вот, ожидая их обращения, ты медлил долгие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали. Да не уподобимся этому народу, который не слушал. Сегодня Господь напоминает нам Духом Святым, чтобы мы полностью посвятили свою жизнь Ему и на труд ради имени Его. А с нашей стороны Он ожидает нашего послушания. И пусть Господь поможет нам в этом, чтобы мы действительно были полностью послушны Его зову, Его напоминаниям, чтобы быть нам благопотребными сосудами в деле Божьем. Двенадцатая глава Римлянам, 12 стих. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Действительно, что апостол Павел, он настолько нам говорит, что как мы нам поступать в жизни, «утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянной». Мне кажется, братья и сестры, что именно в этом плане мы больше всего виновны перед Богом. Вот в молитвенной нашей жизни мы занимаемся очень много теорией, мы изучаем Библию, мы читаем, занимаемся с детьми, самими собою, вот, разбираем все. А вот такая молитвенная борьба, которая так необходима нам для хождения за Господом, следования за Ним, вот эта молитвенная борьба, она часто отсутствует. Я не знаю, как у вас, но я должен об этом сказать, что такой молитвенной борьбы, чтобы она постоянно была, я не могу сказать. Вот сегодня я урок провел утром. Вы ничего не заметили? Заметили? Скажи, что? А? Не помолились, да? А еще что заметили? Как? Приветствие? Не понял. А, нет, в моем уроке, что вы заметили? Что вы заметили во мне самом? Вот что я хочу знать. Что-то заметили или ничего не заметили? А? И больше ничего? Что Артур заметил? В самом мне, в меня, в моем, ну, состоянии. Ничего не замечал? Не замечал. Ну, смотрите. Правильно, он был по-другому. Потому что я чувствовал себя очень рассеянно. А может быть, многие это даже не заметили, но я уже это знал, когда еще там сидел, мне надо выходить, я уже знал, что сегодня у меня будет не то, что обычно, уверенность какая-то, значит, последовательно. Сегодня я должен обязательно держаться этой бумажки, чтобы только урок провести. То есть неуверенность такая. Оказывается, такое состояние иногда посещает. Не знаю, как у вас, но меня оно посещает. Может быть, уже теперь уже в старости так, ну, ближе. Но я это и раньше замечал. Иногда, ну, состояние такое бодрое, уверенное, а другой раз неуверенность такая. И в изложении, и проповеди иногда так бывает. Вот поэтому молитвенная жизнь. Сейчас я немножко по-другому чувствую себя, вроде лучше. Молитвенная жизнь, конечно, она настолько необходима, чтобы нам всегда чувствовать себя уверенными, чувствовать себя радостными перед Господом. И поэтому без молитвы мы с вами не обходимся. Я хотел так просто немного коснуться молитвенной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Меня всегда немножко удивляет, если мы Его провозглашаем Богом, Сыном Божьим, ну, Богом, пришедшим во плоти, то у нас может появляться такая мысль, ну как же может быть, что Бог молится Богу, да? Ну, Христос же является воплощенным Богом, правда? Но почему же вот этот воплощенный Бог, он должен молиться Богу? Как-то у нас она, ну, в человеческом понятии, ну, не сходится, да? До тех пор, пока мы не примем во внимание, что наш дорогой Господь был и подлинным человеком. Он был истинным Богом, он был и истинным человеком. И для того, чтобы стать на один уровень с нами, с вами, вот этому Сыну Божьему нужно было становиться Сыном человеческим, для того, чтобы все Его же переживания, или же наши переживания, чтобы они воплощались в Нем. И чтобы Он точно с нами мог пройти любой отрезок нашего духовного пути, и даже пути веры и пути молитвы. Он стал Сыном человеческим. Фактически наш Господь без веры и без молитвы ничего не делал. И Он очень много молился. Вот смотрите, Он посмотрел на Иерусалим и заплакал о нем. Переживание Божье, да? Мы иногда только принимаем во внимание, ну, переживания человека, наши с вами переживания. Когда мы в трудных обстоятельствах, мы унываем иногда, мы приходим в такое состояние, как будто все темно, уже солнце никогда не взойдет и так дальше. Разве у Господа таких часов не было, когда Он здесь был на этой земле, когда перед Ним тоже, казалось бы, все было темно, особенно в Гефсимании. Он знал, что этот путь Ему предназначен, Он знал, что Он обязательно пойдет на крест скорбей, на этот час Он и пришел, это сознание у Него было. Но когда конкретно настал тот час, когда теперь, на завтрашний день, мне придется идти вот этим скорбным путем от Пилата до Голгофы, а потом пострадать там, все-таки в этом Сыне человеческом появилось такое уныние, страх, борьба, страшная борьба с сатанинскими силами там, в Гефсиманском саду, и Он не мог иначе, как только взывать к Своему Богу, Отцу Своему, о помощи. Господь послал Ему помощь, послал Ему ангела. Ангел ведь ниже Христа. И вот этого ангела, творение, оно приходит теперь к Творцу и утешает Господа нашего Иисуса Христа, который стал Сыном человеческим. Он молится там до такой степени, что капли крови падали на землю вместо пота. И он боролся. И главное, молитва такая была, что он хотел иметь, ну, сотрудников в этой молитве. Он хотел, чтобы и ученики помогли ему в этой молитвенной борьбе, но оказалось, что и Петр, и Иоанн, и Иаков, тех, которых Он всегда брал с собою, как мы сейчас слышали на гору Преображения, там, когда Он воскрешал дочь Яира, везде Он брал именно вот этих трех. И вот этих опять же Он взял туда, в Гефсиманию, для того, чтобы они помогли Ему в этой молитвенной борьбе. Но тщетна была Его надежда на этих людей бедных, которые в этот, ну, такой час, очень ответственный час, уснули и даже не думали. Они и не предполагали, что Ему придется завтра идти на крест. Они не думали об этом. Вот, ну, глаза их отяжелели, они ему в этой борьбе нисколько не помогли. Пришлось ему одному нести всю эту тяжесть перед страданиями. Вот там он молился. Молился, когда видел Иерусалим. Он плакал у гроба Лазаря. Он много раз в жизни плакал. Не обо всем этом сказано в Священном Писании, но дело в том, что Христос умел и радоваться, и умел и плакать. Чему Он радовался, братья и сестры? Переживания нашего Господа в чем заключались? Чему Он больше всего радовался? Да, и возрадовался в сердце своем. Он возрадовался в сердце своем, что это открыто, ну, немощным таким. Открыто это людям, которые в этом мире совершенно ничего не значат. Вот этим немощным Бог открыл. А разумным в мире, себе, в мире этом и в своих глазах он ничего не открывал. И он возрадовался. Но я хотел еще обратить внимание. Господь наш сильно радовался тогда, когда он хоть искорку веры находил у людей, да? Дивился тому и сказал, такой веры я в Израиле не нашел. В душе своей он радовался, что еще есть на этой земле вера. Он удивлялся тому, что неверию он дивился, но он и радовался, и дивился вере, которую он обнаруживал. Хотя в 18 главе Луки, в 8 стихе, там он говорит, что найду ли веру на земле, когда приду. То есть, наверное, к тому моменту, когда он придет в силе и славе своей, навряд ли он найдет такой глубокой веры. Это он сам высказал. Найду ли веру на земле? Будем иметь в виду, если, когда он придет в силе и славе своей, тогда церковь будет уже восхищена, которая живет верою, а без церкви, вне церкви, найду ли я потом веру? Он ее не находит, и не найдет он ее. Возможно, есть, но такой веры, которой он бы хотел, такой он не нашел. Христос молился, знаете, он молился тогда, когда нужно было воскресить Лазаря. Свои и сказал, я благодарю тебя, Отче, что ты услышал меня. Да ты всегда слышишь меня. Понимаете, вот такая молитва у него была, что он еще не воскресил Лазаря, еще не сделал, но он уже знал, что это будет, потому что мог сказать, я благодарю тебя, что ты услышал меня. А потом он его воскресил. Да ты всегда слышишь меня. Потому что отношения между сыном и отцом всегда были нормальные. Грех там не мог помешать ихним отношениям, потому что у Христа не было ни одного греха, ни одного такого слова, которым можно было бы порицать его в чем-то, или же слово неправды. «Кто из вас обличит меня в неправде», мог он сказать. То есть грех, который нам с вами мешает иногда в нашей молитвенной борьбе, отсутствовал в отношениях между Христом и Его Отцом, правда? И поэтому, конечно, Он мог прямо сказать, «Ты всегда слышишь меня». У меня иногда появлялась такая мысль. Он же молился на кресте о своих палачах. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот, ну, в этом смысле я иногда думал, а вот простил ли им Отец Небесный, или же они все-таки погибли? И вот сегодня я опять об этом подумал, и Христос, как Сын Человеческий, Он молился об этом, чтобы Господь им простил, вот этим палачам, которые Его мучили Его. Но, возможно, в такой форме дай им покаяние, да? Дай, чтобы они могли осознать, что они худо творят, что они плохо делают, и тогда прости им. А если не покаются, конечно, мы знаем, что прощение грехов бывает только после покаяния. Или же молитва наших апостолов. Даже Стефан, который так свидетельствовал об израильском народе, свидетельствовал об Иисусе Христе, и за то, что он так смело свидетельствовал перед Синедрионом, его побивали камнями. И в последний момент, когда уже он уже был при смерти, он еще выдавил такие слова: «Отче, не вини им во грех, прости им», почти что так же, как сказал он, как наш Господь сказал на кресте. Таким образом, апостолы молились и призывают нас, чтобы мы постоянно пребывали в молитвах наших, и чтобы мы всегда, ну, не упускали из виду, что мы можем одерживать победу только путем молитвы. Вспомним патриарха Иакова. Вот Господь стал его противником из-за того, что этот человек еще не совсем был возрожден, можно сказать, не совсем еще, ну, был пригоден, чтобы быть избранным сосудом и носителем благословений, обетований Божьих. И вот Господь выступил ему навстречу, как враг, ну, выступил против своего соперника. И завязалась борьба. И я могу сказать, братья и сестры, что в этой борьбе обе стороны были удовлетворены. Господь достиг своего в этом человеке, дал ему новое имя, сокрушил его, коснулся его бедра, и Иаков стал Израилем. И Иаков получил удовлетворение тем, что получил благословение от отца. Молитвенная борьба. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Вот это девиз, можно сказать, молитвенной борьбы. «Не встану с колен, пока ты мне не укажешь», как мы недавно слышали от одного брата. Вот. «Не встану с колен до тех пор, пока ты мне не откроешь то, что меня волнует». Вот это, братья и сестры, было бы именно то, в чем заключалась бы наша духовная победа, молитвенная борьба. К сожалению, как раз в этом мы больше всего, можно сказать, ну, даже оскорбляем Господа, оскорбляем Духа Святого. То есть, если мы не находимся в молитвенной борьбе, тогда выходит, что мы сами себе можем помочь. Так или нет? Такой вывод можно сделать. Если мы не молимся Господу и не будем признавать свою полную зависимость от Него, стало быть, мы тогда сами можем себе помочь. А это уже гордость, это уже самохвальство какое-то. И поэтому, если мы не будем молиться, если мы не будем выпрашивать у Господа все то, что нам так необходимо в этой жизни, мы тогда просто Его оскорбляем. И для Него это переживание. Вот. Я, когда еще молодым был, я слышал, ну, слушал старушек наших, сестер, которые достигли большого возраста, 70-80 лет. И меня всегда так немножко удивляло, когда они так просто могли говорить: мы живем просто молитвами. Мы на каждый шаг просим благословения у Бога. Но сил-то нет уже. У молодого силы есть, он не будет просить на каждый шаг благословения или же силы у Бога. Он знает, что он еще сможет. А вот старый человек переживает это дело гораздо, ну, острее. Ему трудно передвигаться. Стало быть, он и будет просить: Господи, дай мне вот хоть дойти до моего дома, дай мне дойти до туда. Или по комнате, по дому передвигаться. Он полностью как бы теперь зависит уже, сколько ему Господь силы дает, столько я и живу. Или же все предприятия в этой жизни, настолько они могли так всегда выразить свою зависимость от Бога, что я иногда удивлялся, да? Ну, а теперь, можно сказать, я дошел до такого же возраста и больше теперь ощущаю эту необходимость. Каждый шаг и каждое дело, каждую проповедь и каждое общение принимать из руки Господних. Для нас, не думайте, что это так легко провести вот такое общение. Нет, это не, может быть, другими легче показывается, я не знаю. Вот. Но мне кажется, это не так-то просто. И вот, когда мне сказали, ну, раз у нас тоже это семинар будет, ну, конечно, они меня не обойдут, это я знал. Вот. И потом уже сразу и такое, ну, легкое волнение. А что ж ты будешь говорить? О чем? Какие у тебя темы? Какие у тебя, какая у тебя подготовка к этому делу? Ну и каждый шаг, оказывается, все то, что нам так необходимо, нам приходится выпрашивать у Господа Бога. И поэтому наша зависимость от Него, она говорит о том, что мы являемся кроткими. А независимость от Него говорит о гордости. Правильно? И вот поэтому сегодня мы хотели бы закончить этот час и молиться с вами вместе, и провести на коленах немножко побольше времени. Может быть, у кого из вас есть какие-то нужды? Если есть нужды, мы будем их выслушивать, а потом будем молиться все вместе. У меня есть нужда к вам, чтобы вы за меня постоянно молились. Не только сейчас, сегодня, а вот мне очень много приходится ездить, пока еще Господь силы дает. Мы бываем и на Дальнем Востоке, бываем в Москве, и в Центральной России, на Украине бывали в прошлом году, и в Средней Азии были, и везде мы ездим очень много. Вот сейчас я как раз должен был быть в Нижневартовске, а там отложили, поэтому я дома остался. А то нужно было с 4 числа, нет, с четверга, кажется, быть там. Так что я мог бы здесь быть только один день. А вот сейчас там отменили, и вот я могу дома быть. Я тоже прошу, чтобы за меня молились, чтобы Господь сохранил меня до самого конца, чтобы дойти, ну, дойти до самого последнего вздоха жизни. Вот это меня очень волнует, чтобы все-таки не потерять того, что уже было приобретено за это время. Нет, мы можем потерять в последний час, мы можем потерять в последний год, мы можем все потерять, если не будем бодрствовать, поэтому друг друга носить на руках молитвы – это наша с вами доля, это обязанность. Не так, как сказал Каин, что я сторож брату моему, а у нас общее священство. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, там Петр говорит такие слова: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Обратить внимание хотел: царственное священство. Кому это сказано? Всей церкви, вместе с тем всем здесь присутствующим. Братья и сестры, вы священники, не только те, которые проповедуют. Мы с вами священники. И священник грех ближнего своего не понесет другому человеку, а грех ближнего своего внесет во святилище. Понятно? Священник, его обязанность была нести сынов Израиля во святилище, чтобы представить Богу народ своими немощами, грехами, отступлениями, чтобы загладить грехи. Вот это была, можно сказать, обязанность священника. А мы все священники. Значит, церковь, она имеет общее священство. Там нету кардиналов, пап там, вот этих попов, или там еще кого, нет этого. Общее священство. Если мы и проповедуем, это совершенно не говорит о том, что мы имеем преимущественное положение перед Богом. Нисколько. Нисколько. Тот же проповедник завтра может упасть, если мы не будем молиться за него, если мы не будем иметь заступническую молитву с вами. Поэтому, братья и сестры, наверное, так хватит. у кого есть какие нужды. Пожалуйста.
Все темы, которые прочитаны братом, напомнили о том, что будет проходить какое служение. Я так размышляю немного и думаю, что, по-видимому, Богу угодно вот эти темы провести сегодня в нашем вот таком молодежном служении, которое необходимо сегодня, собрались мы с вами. И поэтому, друзья, я так вот думаю, что Бог сердцевидец нас с вами, видит наши сердца. Когда Самуила было поручено избрать царя, вернее, помазать царя, значит, другого вместо Саула, и когда он посетил дом Елисея, то есть и заходит один из сыновей его. По-видимому, это он, потому что он ростом высок. А он говорит: нет, это не он. Смутился, по-видимому, пророк. А ведь он от юности имел общение с Богом. Потом Господь указал все-таки, он говорит, что я смотрю не на лицо человека, не на внешность его, а я смотрю на сердце. И вот, дорогие друзья, думаю, что Бог, видя наше сегодня желание, видя нашу потребность сегодня с вами, Бог смотрит не на нашу внешность сегодня, что мы так прилично, возможно, одеты, вот, прилично святым, да, друзья? Так одевались же, правда, мы, когда шли на служение? Прилично святым одевались, прилично сделали причесочки святым, да? Все это на своем месте, но все-таки Богу очень важно взглянуть на наше сердце, правда? Да и ничего ему особенного не нужно, особенно наше сердце. Поэтому, друзья, тема сегодняшней беседы вот и для меня это тоже очень важно. Это, во-первых, для меня очень важная беседа о благоговении. Вы знаете, я размышлял об этом вопросе, вот преподать вот эту тему о благоговении, да, и Бог говорить об этом, чтобы благоговели пред Богом. Вот, если я Бог, то где благоговение предо мною? Он обращается через пророка Малахию. И вот я думаю, ну вот Бог бы требовал благоговения, да? Хорошо ему с высоты, там, с неба, ничего его не тревожит, никакие, понимаете, ни проблемы, ни семейные, ни общественные, ничего его не тревожит, и хорошо ему требует с этой высоты, значит, благоговения, да? А как это было на самом деле? Это совершенно иначе было, друзья. Сам Христос сошел на эту землю, и Он в молитве Своей, когда молился, так отмечает апостол Павел, послание к евреям, 5 глава, 7 стих, «и был услышан за свое благоговение». Вот в этом вопросе, будучи Богом, да, Он благоговении, в молитве пред Богом говорил свои желания. И хочу сказать, друзья, что Бог не послал нас в этот мир для того, чтобы только вот, смотреть на наши страдания, на наши переживания и только давать вот советы нам, как нужно нам жить. Сам апостол Павел прошел вот этими путями, путями скорбей, переживаний, и он говорит, что многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Многими скорбями. Но мы обратимся, друзья, к Слову Господню. Что все-таки Господь говорит, в частности, вот, благоговение. Прочтем евреям апостола Павла, послание, 11 главой, 7 стих. 11 глава, 7 стих. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ей осудил он весь мир, сделался наследником праведности по вере». Хотя эта глава, она особенно рассказывает нам о герое веры. И уже было стихотворение рассказано, в частности, как герои веры побеждали в этом мире, проходя вот этими путями скорбей, переживаний и страданий. Но здесь хочется отметить, апостолу Павлу было вот на этих страницах, как именно строил Ной ковчег. Имея откровение, он подошел к этому со всяким благоговением, со всем благоговением. И что из себя представляет благоговение, когда вот Владимир Даль объясняет, что значит есть благоговение. Благоговение сочетается страха, уважения, смирения, покорности, высокая степень почтительности. Высокая степень почтительности, покорность. Хочу обратить внимание, братья и сестры, все здесь присутствующие, что мы читаем на страницах Священного Писания начало мудрости – страх Господень. Не имея страха Господнего, это частицу, которая входит в благоговение наше с вами, оно необходимо, она не будет полноценной. Имея страх Господень, человек начинает черпать мудрость божественную, которую открывает Господь через Духа Святого. И хочется сказать, друзья, что вот и Ной имел откровение, что поистине будет этот мир уничтожен. И он с благоговением подошел к вопросу строения этого судна, которое было необходимо для того, чтобы спасти себя и все семейство. Он выдержал все размеры, которые Господь ему дал. Всю его длину, всю его высоту, которая должна быть для помещений, все разделы, которые Господь показал ему в этом откровении, он все выдержал. Он пришел с благоговением для того, чтобы построить вот, спасение для своей семьи, ковчег для спасения своей семьи. И я, друзья, хочу сказать, что в течение 120 лет, да, стучать и работать над этой, значит, плавущей посудиной, да, мы так говорим, над этим кораблем, мы называем сегодня кораблями их, да, вот, он в течение 120 лет, этот праведник, проповедник правды, и проповедовал о том, что грядет на народ этот. И поэтому, друзья, хотелось бы обратить внимание, вот он с благоговением все принял вот от Господа и сделал так, как повелел Господь. Сегодня, братья и сестры, Господь хочет, чтобы мы также к этому вопросу, имея вот эти откровения, которые Господь нам с вами открыл, нам свое спасение через Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы тоже благоговели пред Ним, пред Богом непосредственно, были в смирении, в страхе ходили, и почтение, высочайшее почтение, глубокое почтение нашего Бога, который предложил нам с вами спасение и дает нам откровение свое, чтобы нам благоговеть пред Богом. Я хочу сказать, друзья, по-видимому, вот эта тема особенно важна, она на сегодняшний день, не только благоговение наше, допустим, друзья, вот только вот в нашем, допустим, скажем, служении. Это повседневная жизнь наша. Вы помните, друзья, когда, когда читаем Библию, Авраам ходил пред Богом благоговея. И вот когда Сара умерла уже в него, спутница его жизни, да? И он пришел к сынам Хета и говорит: «Дайте мне место, чтобы мне похоронить умершую мою». Они говорят: «Ты на лучших месте похорони свою умершую. Ты князь Божий». Я не знаю, видел ли в этом Авраам самого себя, Но живя вот среди людей, они увидели, что это князь Божий, это пророк Божий, который здесь поселившийся между вот сынами ханаанскими. Поэтому, друзья, и нам с вами это очень большой пример для нашей жизни, вот жить благоговейно, говорить благоговейно, друзья. И вот когда апостол Петр пишет вот такие слова, дать ответ с кротостью и благоговением, по своему упованию, дать с кротостью и с благоговением. Вы знаете, порой иногда мы очень хорошо живем, хорошо, значит, но иногда речь наша недостаточно благоговейна пред Господом, что особенно обязывает нас обратить наше внимание на это. При многословии не миновать греха, так Писание говорит, при многословии не миновать греха. Поэтому, друзья, наша жизнь должна быть в соответствии с благоговением во всех отношениях нашей жизни. Поэтому пусть нас Господь благословит в нашей жизни. Хочется, друзья, сказать, что когда пророк Малахий обращался вот к народу, имея откровение Божье, он говорит, что «Если я отец, то где почтение мне? А если я Бог, то где благоговение предо мною?» Это благоговение, друзья, я хотел бы, чтобы для нас это возможно. Может быть, я не раскрою всей этой истины, но хотелось бы, друзья, чтобы мы с вами вместе поразмышляли каждый в отдельности за себя, как я хожу пред Богом. Хожу ли я в благоговении, и имею ли я смирение пред Господом, которое тоже входит в это же благоговение? Поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас, вот юные сердца, здесь находящиеся, вам верено сегодня Слово Господне, и вы имеете эти откровения, чтобы нам строить нашу жизнь так, как Господь велит, чтобы нам поистине иметь спасение, как имел некогда Иной по этому откровению. И когда он с благоговением подошел к этому вопросу, к вопросу спасения себя и своей семьи, он исповедовал Бога с устами своими перед людьми, потому что он был проповедник правды, чтобы также и нам, друзья, не только нашими устами говорить, но также и жизнью свидетельствовать в благоговении. Как-то рассказывает один повествование, говорит о том, что один человек поселился в Египте, ему нужен был слуга, который бы помогал ему по хозяйству. И он предложил одному молодому магометанину, значит, быть у него слугою. Он говорит, я не буду вас слугою. Он удивился, почему? Я тебе буду платить хорошую плату. Я не буду. Почему? Вы хотите меня сделать христианином? Да я ничего не буду говорить о Христе. Вы только живите вот, значит, со мной и помогайте мне вот в моем хозяйстве. Нет, все равно я не буду, потому что вы своей жизнью обязательно меня вот заведете, значит, введете в христианство. Поэтому я ни в коем случае не буду. Этого человека настолько была жизнь вот христианская, настолько она была благоговейная, что она не могла скрыться вот от окружающих его людей. Поэтому, друзья, Господь сегодня нам предлагает о том, чтобы мы поразмыслили о вопросе.